Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 357-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» и самого научно-космического аудио-шоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. И, как вы, возможно, слышите по моему не самому здоровому голосу, сегодня выпуск у нас будет немножечко лайтовый, так сказать. Посмотрим, насколько этого голоса хватит. И сегодня мы поговорим о хороших новостях, потому что у нас есть чему порадоваться, а также я поотвечаю на те вопросы, которые вы задаете мне на почту ip@bertikast.com. Партнером этого выпуска выступает сервис Яндекс.Кью. Напоминаю, что у нас с ними есть цикл выпусков, называется он «Главные вопросы науки». В его рамках мы уже поговорили о математике с Давидом Кацом, довольно неплохой выпуск получился, поговорили с Вячеславом Турышевым о космосе, и вот в прошлом выпуске поговорили об экологии, в частности обсудили фильм «Don't Look Up», который меня реально зацепил, и... одно из самых таких сильных впечатлений за последние несколько месяцев, так точно. Так что, если вы эти выпуски пропустили, то ссылочка на страничку, где собраны все выпуски из цикла, будет в шоу-нотах к этому подкасту. Ну а если у вас есть какие-то вопросы, на которые вы хотели бы узнать ответы, вы смело можете приходить с ними на Яндекс.Кью. Прелесть площадки в том, что это не просто справочная, это сообщество экспертов и энтузиастов по различным темам, от математики, космоса, экологии до истории, психологии и других. Так что там вы найдете не просто какие-то сухие ответы, но и прям сообщество единомышленников, которые могут обсудить интересно с разных сторон конкретный вопрос, потому что там тусуются люди, которые увлечены конкретно интересной вам темой. А плюс на Кью есть система верификации ответов, так что если вы видите информацию с соответствующей отметкой, то вы можете быть уверены, что она прошла проверку экспертами. Ссылочка на Яндекс.Кью есть, естественно, в шоу-ноутах. К хорошим новостям. Не то чтобы было много новостей с начала года, если честно. Особенно, когда SpaceX особо ничего нам не поставляют в плане инфоповодов, как-то сразу на космический горизонт наш новостной немножко приуныл, но, собственно, начало года все еще отходят от новогодних праздников. Но, тем не менее, есть хорошие новости о Джеймсе Уэбби. Дело в том, что он, во-первых, завершил фактически все процедуры раскрытия, теперь он будет уже долетать до своей финальной точки и будет там остывать, потому что так как он работает вот в инфракрасном диапазоне, нужно, чтобы его инструменты были очень низкой температуры, и, соответственно, хорошие новости-то в чем заключаются? Ну да, во-первых, все раскрылось, все успешно, ждем теперь первый свет, но благодаря тому, что ракета Ариан 5, на которой, собственно, запускали Джеймс Уэбб, очень-очень точно вывела на нужную орбиту, соответственно, никаких особых корректировок по ходу дела двигателями, которые присутствуют на борту телескопа, не нужно было делать, а, соответственно, получилось сэкономить топливо, и... как известно, от количества топлива зависит срок службы телескопа, потому что он должен потихонечку корректировать свою орбиту вокруг точки Лагранжа L2. Чтобы там оставаться, должен все-таки двигатели периодически задействовать, и вот этот вот запас топлива, он, собственно, и лимитировал срок службы. Хотя там, опять же, были слухи о том, что, может быть, там есть возможность его как-нибудь дозаправить, потому что там есть вроде как порт, к которому можно что-то предоставить, пристыковать, если что-то туда отправить. Но на данный момент команда с таким сдержанным оптимизмом говорит о том, что при текущих запасах топлива на борту телескопа его должно хватить где-то на 20 лет научной деятельности, хотя изначально, насколько я понимаю, предполагалось около 10. Но это, безусловно, отличная новость, потому что мы фактически получили продление миссии Джеймса Уэбба еще до того, как она началась, потому что изначально, ну, опять же, это, наверное, был сдержанный, реалистичный такой подход на случай, если что-то пойдет не так. То есть, безусловно, я думаю, все создатели телескопа надеялись, что получится так, как получилось, но если заранее бы сказали, что мы планируем 20-летний срок эксплуатации, а потом бы пришлось потратить топливо на коррекцию там, орбиты, если бы Ариан 5 не так точно вывела на нужную траекторию, и потом уменьшили бы срок службы, это был бы пиар-удар. А так, наоборот, как бы чуть-чуть принизили ожидания изначальные, а потом такие, ух ты, как хорошо получилось. Было бы наоборот, было бы прям грустненько. Особенно с учетом, скажем так, бюджета, потраченного на этот телескоп. И так, скажем так, общественное мнение не самое о нем хорошее в этом плане. Потому что, да, долгострой, но ждем теперь первых результатов. Они должны быть в этом году. Уже почти через 5 месяцев должен быть первый свет, а там посмотрим, что же Джеймс Уэбб нам такого нового расскажет о Вселенной. Ну вот такая у нас радостная новость, не мог ей не поделиться. А теперь давайте переходить к вопросам, которые вы задавали. Первый выпуск с ответами на вопросы в этом году. Напоминаю, что вы их можете присылать мне на почту ep@perdicast.com. В теме письма указывайте что-то вроде вопроса теории большой бороды. И самые интересные я собираю вот в такие выпуски и постараюсь на них отвечать в режиме подкаста. Итак, первый вопрос на сегодня задает слушатель Артем, и Артем пишет следующее. Как вы думаете, если, к примеру, гипотетически распылить облако вещества по массе, эквивалентной нашей планете, в гравитационно независимом пространстве от чего бы то ни было, то есть от звезды, какого-нибудь другого массивного объекта и так далее, то соберется ли это облако в планету, или так и останется висеть в пространстве в качестве облака вещества? Это интересный вопрос, и, если вот интуитивно попытаться на него отвечать, то кажется, что ничего не должно остановить облако, которое меньше, чем звезда, от коллапса в какой-нибудь объект, который в итоге может оказаться вполне себе даже и планетой. Потому что именно так все и происходит. По идее, там, в протопланетарных дисках просто это как бы часть объема всего полевого облака, которое в итоге образуется в звезду и все, что вокруг звезды крутится. И я вот почитал, действительно, есть такие предположения. То есть у нас нет на 100% подтверждений пока что, потому что мы не так много знаем о вот этих самых блуждающих планетах, которые без звезды находятся и летают между звездными системами. При этом мы знаем о существовании таких планет, некоторые из них мы даже наблюдаем. И, как правило, да, есть предположение, что такие планеты были сформированы в звездной системе и потом каким-то образом были из нее выброшены, либо вследствие какого-нибудь гравитационного события, то есть взаимодействия там разных планет, может быть, взаимодействия бинарных систем звездных, еще чего-нибудь такого, и вполне себе возможен вариант, когда планета просто выбрасывается вот таким гравитационным маневром из своей системы и потом летает себе сама по себе. Но при этом есть весьма серьезные предположения о том, что вот такие объекты, так называемые блуждающие планеты, могут формироваться и без участия звезды. Просто если у нас действительно собирается достаточно большое и достаточно массивное газопылевое облако, которое собирается вместе и потом происходит гравитационный коллапс, там может вполне сформироваться планета, которая в итоге вот будет находиться без звезды. Ну и по сути, что такое, да, тут на самом деле не так уж и велика граница между планетой и звездой. Есть там целые классы объектов, там коричневые карлики, вот это все, да, что непонятно, это большая планета или недозвезда. То есть, если может формироваться там какой-нибудь коричневый карлик, то почему бы, значит, не сформироваться и планете? Какой-нибудь газовый гигант. Не знаю насчет, кстати, вот каменных планет, не уверен на этот счет, но в принципе, как бы в теории, ничто не должно останавливать от такого формирование, если у нас есть подходящее газопылевое облако, которое никак ни с чем гравитационно больше не связано и само по себе может схлопываться вот в такую планетку. Так что да, если у нас есть достаточное количество материи, которая никак не связана больше ни с чем, оно может сформировать планету, которая будет существовать без звезды и будет себе вот так летать по космосу. Слушатель Игорь спрашивает следующее. Если бы прилетели пришельцы, то какой бы фильм ты им показал? Это довольно забавный вопрос. Здесь, безусловно, нужно учитывать, да, какие пришельцы именно прилетели и какие цели мы преследуем. Я все-таки хочу верить, что если пришельцы прилетают, то мы с ними как-то вот в образовательном плане должны сотрудничать. То есть мы им должны рассказать о том, что такое Земля, как у нас тут все устроено. Они нам расскажут, наоборот, как у них все устроено. Ну и тогда, наверное, нужно показать им что-нибудь там из Дэвида Аттенборо, какие-нибудь там истории о живой природе. Это заодно покажет, что мы, люди, изучаем живую природу, как мы знаем там, о нашей планете много разного. Красивые вообще кадры. С другой стороны, будут ли они казаться красивыми инопланетянам, тоже большой вопрос. Но что такое красота? Отдельная большая тема. Когда-то даже был, по-моему, выпуск подкаста по этому поводу. Но смысл в чем, что да, пожалуй, что-нибудь вот такое вот красивое о Земле я бы им показал. Ну или, конечно, можно им показать «Прибытие». Хотя, на самом деле, мне «Прибытие» как фильм-то не очень нравится. Несмотря на то, что... все так, да, обычно от Вильнёва тащатся. А мне «Прибытие» именно как фильм не очень понравился. То есть история сама прикольная, но фильм... такое, у меня всегда было впечатление, что это повесть, растянутая там, на 2 часа. Потому что можно было это все как-то компактнее показать, а там очень много развесистых кадров, которые, мне кажется, слишком сильно растянуты. Но это вот такое у меня личное впечатление. Плюс я актрису, играющую главную роль, не очень люблю. Не нравится она мне, не знаю почему. Поэтому «Прибытие» такое. Но вообще сам факт, что, да, что можно общаться и что язык может по-разному влиять на наше представление и на наше мышление, тоже интересная такая штука. Возможно, это и в обратную сторону работает. Возможно, наш язык и наше мышление тоже как-то может помочь по-другому думать этим самым пришельцам. Следующий вопрос задает слушатель Сергей. Пишет Сергей следующее. Слышал теорию, что для начала терраформирования Марса необходимо добиться восстановления работы его магнитосферы. Для этого нужно разогреть ядро планеты, как я понимаю. Как один из вариантов, это поместить на орбиту массивное тело типа нашей Луны. Если предположить, что по какой-то из причин такое тело появится в пределах притяжения Марса, в силу внутренних процессов в Солнечной системе, или тело прилетит извне, это неважно, то есть ли возможность у него захватить его собственной гравитацией и с какой скоростью тело должно двигаться для этого? Еще вопрос, какие процессы и в какой срок будут проходить на Марсе, если все же магнитосфера восстановится? Через какое время Марс обзаведется плотной атмосферой и так далее? Дело в том, что, насколько я понимаю, при текущих моделях не так уж и обязательно восстанавливать магнитосферу Марса. Об этом, кстати, о терраформировании Марса у меня есть ролик, но давайте разбираться, я дам на него ссылочку. И там в качестве примера, чтобы, да, то есть для чего вообще нужно магнитное поле на Марсе, чтобы остановить убегание атмосферы в космос, вот, чтобы не выбивало солнечным ветром кусочки атмосферы и не улетали они. Во-первых, можно делать какое-то внешнее магнитное поле, а точнее внешний магнитный щит между, условно, Марсом и Солнцем. Располагается достаточно большой магнит. Там, кстати, ну, не такие уж и супермощности нужны, которые будут как раз вот отклонять потоки частиц, заряженных от непосредственно Марса. То есть такой зонтик, по сути, мы делаем. Вместо того, чтобы закрывать весь Марс каким-то магнитным полем, можно поближе к Солнцу разместить достаточно большой магнитный зонтик, который как раз будет защищать Марс от пагубных влияний от Солнца. Но даже если мы этого делать не будем, то В принципе, если мы восстановим атмосферу, а это, ну, можно сделать в теории, да, то есть, понятное дело, это очень большие энергетические затраты, но если вот просто, да, представить себе, что мы умеем манипулировать объектами в Солнечной системе достаточно умело, то в теории можно на Марсе создать достаточно плотную атмосферу и даже потом варьировать ее состав. Но если мы говорим о том, что да, атмосфера будет убегать, но скорость этого убегания будет растягиваться на там миллионы и миллионы лет. И в принципе, если мы умеем настолько хорошо манипулировать различными объектами Солнечной системы, то есть если мы умеем там направлять какие-нибудь кометы и астероиды, ронять их на Марс, а это один из способов, как восстановить там атмосферу, потому что даже если мы испарим весь там все запасы углекислого газа, которые есть внутри почвы, этого будет недостаточно. Чтобы восстановить атмосферу на Марсе, по нашим текущим данным, нам нужно ее приносить извне, то есть ее нужно будет взять где-то-то вот снаружи Марса. И мы сможем, скажем так, если мы уже умеем восстанавливать атмосферу, то ничто там нам не мешает периодически просто ее откуда-то еще добирать и компенсировать то, что будет Солнцем выбиваться. Поэтому я бы не сказал, что изначально воссоздание магнитного поля является необходимым условием для там, терраформирования Марса. Что касается восстановления, ну, вот, разжижения обратно ядра за счет того, что у Марса может быть массивный спутник, ну, то есть, да, там за счет приливных сил разогревается ядро. Это надо, конечно, считать. Там наверняка есть по этому поводу все различные вычисления. Не уверен, что какой-то из известных нам объектов в Солнечной системе, который хоть как-то реально доставить к Марсу, будет достаточно большим, чтобы как раз создать нужные приливные силы, чтобы прям разогреть ядро Марса. Но, в принципе, опять же, ничто не мешает, если мы умеем ронять астероиды на Марс, ничто нам не мешает взять какое-нибудь большое тело и вывести на орбиту Марса. Нужно там, естественно, быть очень аккуратным, чтобы не уронить одно на другое, но в целом ничто нам не мешает, и есть примеры захвата, скорее всего, например, тот же Тритон, наверное, самый большой спутник в Солнечной системе, который, вероятно, был захвачен планетой. Вот такие штуки вполне себе происходят, поэтому, да, в теории Марс может захватить достаточно большой спутник, только надо его где-то взять и направить. Пока что кандидатов на то, что это произойдет само по себе, нет, но если мы говорим о терраформировании, то перенаправлять такие объекты мы, в принципе, можем научиться. В этом нет ничего особо сложного. Ну как, еще раз. Технически в этом нет ничего сложного. Мы берем там, ставим источник энергии на каком-нибудь объекте, да, делаем на нем двигатели и потихонечку-потихонечку перемещаем. Можем там гравитационными маневрами их перекидывать. В общем, есть куча разных способов, но это должно там занимать многие-многие годы. И в теории нет ничего невозможного, но пока что мы от этого очень далеки. Поэтому рассуждать об этом, мне кажется, наверное, пока что рановато. Следующий вопрос задает слушатель Демьян. А Демьян пишет, если в вакууме нет или почти нет частиц, то как работают радиаторы на МКС? Ну, в целом, вопрос остывания в космосе очень острый. Действительно, в космосе фактически нет вокруг частиц, поэтому конвекция и передача, да, тепловой трансфер не работают. И единственный способ, как можно остывать, это излучение. То есть, когда у нас есть какой-то объект, он излучает в инфракрасном, как правило, спектре. Ну, то есть, у нас есть, да, излучение там, максимально черного тела или абсолютно черного тела. Я все никак не привыкну, там терминология в свое время менялась. Вот. Но смысл в том, да, что чем больше температура тела, тем там, ближе к видимому спектру, да, тем выше энергия его излучения в среднем. Там вот такой красивый график. Есть, ну, я думаю, вы, если учили физику, да, даже в школе, из школьного курса, должны помнить, что такое излучение абсолютно черного тела. Вот, собственно, любое тело с температурой таким образом излучает и теряет температуру за счет того, что вот в разные стороны разлетаются фотоны соответствующих энергий. И именно поэтому, именно потому, что это единственный способ остывать в космосе, это и является такой большой проблемой. И на МКС, в частности, нужны большие радиаторы, чтобы как-то вот рассеивать тепло, которое скапливается на станции, и его нужно, от него нужно как-то избавляться. Поэтому я тоже несколько раз уже об этом вспоминал. Мне нравится дизайн, по-моему, называется Venture Star. Это корабль из Аватара. Он там появляется буквально на несколько секунд, по-моему, в самом начале фильма. Но чисто с точки зрения дизайна, это один из самых продуманных межзвездных кораблей, потому что у него него как раз есть большие-большие радиаторы, которые даже светятся красным. То есть они настолько разогреты, что в видимом спектре даже излучают. И вообще вопрос сброса тепла для любого большого космического корабля будет серьезным вызовом. Особенно, если там будет какой-то мощный источник энергии. Потому что часть из этого источника энергии, часть его выработки будет превращаться в тепло, и тепло это надо куда-то девать, потому что корабль не может бесконечно разогреваться. И большую часть корабля будут занимать как раз радиаторы, которые должны достаточно много весить, их, соответственно, нужно с собой тягать, их нужно разгонять, потом их нужно тормозить. Это вот как раз будет один из вызовов для инженеров, которые будут проектировать большие корабли, не обязательно даже межзвездные, возможно, даже межпланетные, и даже до Луны, если будут какие-то такие большие корабли, которые там туда-сюда будут курсировать, для них тоже нужно будет делать вот эти самые радиаторы, которые будут остывать фактически исключительно излучением. И это, и, собственно, и есть проблема остывания в космосе. Слушатель Антон задает следующий вопрос. На всяких красивых фотографиях и таймлапсах больших телескопов часто видно лазеры. Но для чего они вообще там нужны? Когда вы видите телескоп, большой вот телескоп, промышленный, и действительно на многих таймлапсах можно увидеть, как в небо телескоп пуляет такими, как правило, желтыми лазерами. Это нужно для того, чтобы сформировать систему адаптивной оптики, вернее, чтобы ее откалибровать. А как работает система адаптивной оптики? Она нужна для того, чтобы компенсировать всякие пертурбации атмосферы. То есть атмосфера искажает картинку, и чтобы понять, как именно атмосфера искажает картинку, и потом с помощью специальных микромоторчиков подстроить форму зеркала так, чтобы она компенсировала как раз те самые, в реальном времени компенсировала всякие несовершенства атмосферы, нам нужно создать референсный объект. То есть с помощью лазеров в небе создается так называемая искусственная звезда. В чем ее смысл? Мы точно знаем, когда мы создаем ее с помощью лазеров, какой она должна быть, на каком она расстоянии, где, то есть как ее телескоп должен фиксировать. И, соответственно, мы создаем эту искусственную звезду, телескоп на нее смотрит, он потом анализирует, как он ее видит, то есть он знает, как должно быть. Он смотрит на то, какой сигнал приходит с учетом всех несовершенств атмосферы и компенсирует то, что атмосфера вносит в картинку. И таким образом мы получаем, не то чтобы идеальную картинку, но мы сможем, скажем так, значительно убрать эффекты атмосферы, потому что она с точки зрения наблюдений является нашим большим врагом, потому что разные слои атмосферы ведут себя по-разному, там на разных высотах разные температуры, все это по-разному искажает свет, преломляет, и в итоге картинка получается чуть размытая. А так мы получаем почти что качество космического телескопа. Понятное дело, что космические телескопы все-таки гораздо более в этом плане защищены от эффектов атмосферы, потому что там атмосферы просто нет. Но чтобы хоть как-то приблизиться и чтобы хоть как-то улучшить картинку на наземных телескопах, используют как раз систему адаптивной оптики, которая с помощью лазеров создает вот эти самые искусственные звезды, чтобы калибровать и понимать, да, какие именно искажения вносит конкретно атмосфера вот именно сейчас, и чтобы эти искажения компенсировать. Как-то так. Слушательница Зарина задает следующий вопрос. Пишет Зарина следующее. У меня есть вопрос про озеро Восток. Это подледное озеро, расположенное под глыбами льда в Антарктиде. Из-за давления льда в озере сохранилась незамерзшая вода, и от того, что вода была заблокирована льдом на миллионы лет, вполне вероятно, что там есть свои бактерии, эукариоты и прочая живность. У этого озера есть много параллелей с подледными океанами спутников Юпитера, Европа, Ганимед, Каллиста и Сатурна, Энцелад. Но изучение озера еле как дается ученым из-за суровых климатических условий. Просто интерполируя ситуации с озера Восток, а там климат, отсутствие необходимых технологий, вопросы про нарушение экологической ценности, контаминация и все вот такое вот. А как вы думаете, насколько тогда вообще возможно изучение подледных вод на других планетах, если это почти невозможно сделать даже на Земле? Было бы очень интересно узнать ваше мнение. Большое спасибо. Это, на самом деле, да, действительно очень серьезный вопрос. Я не уверен насчет озера Восток, я недостаточно хорошо знаю о причинах, почему там туда не сверлится. Я полагаю, что одна из причин, не только потому, что туда сложно попасть. Я думаю, если очень надо было бы, туда бы уже давно забурились. В конце концов, на Земле подвести источник энергии и какой-нибудь там бур вполне реально. Я думаю, что там, в частности, переживают как раз за то, чтобы не испортить такой вот образец. И зачастую... Есть практика, что откладывают такие открытия до лучших технологий. То есть, когда мы не уверены, что наши современные технологии помогут нам в полной мере узнать все, что мы можем узнать из вот такого природного явления, тогда мы откладываем это и говорим, ну вот, когда у нас будут технологии, тогда давайте будем это как-то анализировать. Потому что, возможно, будут какие-то способы неинвазивными методами что-нибудь узнать о том, что находится там внутри. Что же касается подледных океанов, всяких там Европы, Энцеладов, мы, конечно, все хотели бы увидеть какую-нибудь подлодку, которая бы смогла действительно там сесть на Европу или на Энцелад, пробуриться до океана и там поизучать всякое, поплавать, посмотреть, что же там происходит, есть ли там жизнь и вот это все. Но в космосе это гораздо сложнее будет сделать, потому что как раз вот там вот источника энергии такого, чтобы пробуриться на, возможно, многие километры, я себе слабо представляю источник такой энергии, чтобы аппарат смог настолько глубоко пройти под лед. Потому что бурить лед — это вам не шубу в трусы заправлять. Это очень сложная технологическая задача, а источников энергии у нас не так много. Солнечных батарей даже Юпитере уже маловато. Вот, собственно, Юнона является самым, по-моему, далеким аппаратом, летающим на солнечных батареях, на солнечных панелях, вернее, питающимся от солнечных панелей, и то там выработка энергии даже вот достаточно крупных таких солнечных панелей, она получается довольно небольшая. А чтобы прям пробурить лед, там нужно гораздо больше, чем сотня ватт. Там нужно, я думаю, мегаватт, киловатт или еще что-нибудь. Опять же, будет зависеть от размера аппарата, от бура, который там будет присутствовать. Вероятно, его еще надо будет активно подогревать. В общем, где взять столько энергии автономному аппарату на Энцеладе или на Европе, пока что я себе слабо представляю. Поэтому я думаю, что в первую очередь именно это является лимитирующим фактором, почему мы до сих пор не планируем миссию по проникновению в подледные океаны спутников газовых гигантов. Ну и, конечно же, потому что мы не хотим заразить эти пространства нашей земной жизнью. Есть там всякие, да, протоколы планетарной защиты, поэтому, собственно, всякие там Кассини и другие миссии были уничтожены, войдя в атмосферу там Сатурна, на примере Кассини, да, из недавних, вот гранд-финал был, в частности, чтобы избежать рисков потенциального заражения Энцелада, так как это место, где может содержаться жизнь. А если мы в итоге, да, что-нибудь сами туда занесем, а потом гордо найдем жизнь, а потом окажется, что это мы ее туда занесли, и эта жизнь на самом деле там, может быть, не была, и начнется вот это вот серьезное разбирательство, вот это тоже является как бы одной из таких причин, почему мы этого не делаем. Но мы этого не делаем пока что еще и потому, что банально не можем. И, опять же, я не знаю, что там с озером Восток, но в космосе энергия будет являться, я думаю, очень серьезным лимитирующим фактором. Следующий вопрос задает слушатель Альберт. Альберт пишет: расскажи, пожалуйста, существуют ли системы или же возможны такие системы, где планеты вращаются вокруг своей звезды и имеют свои спутники, а вокруг этих спутников вращаются свои спутники? И вообще, возможно ли такое? И есть ли в нашей Солнечной системе такое? В принципе, ничто не мешает нам иметь итоговое количество спутников. То есть у спутника может быть спутник, у спутника спутника может быть спутник, у спутника 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 может быть спутник и так далее. Ничто не мешает нам такое сделать. И, естественно, в Солнечной системе такое есть, до этого несложно догадаться. Например, есть, пусть и искусственный, но спутник ЛРО, который вращается вокруг Луны, и технически это спутник спутника планеты. Вот. Есть вообще такая штука, как сфера Хилла. Это как раз вот вокруг любого космического объекта сфера, в которой могут вращаться его спутники так, чтобы другие тела не доминировали над ними. То есть, по сути, сфера Хилла — это как раз то пространство, в котором у конкретного тела, неважно, сколько раз оно является уже спутником спутника, могут, значит, свои спутники располагаться. На самом деле, если мы говорим о каких-то супермаленьких телах, ну, то есть стабильных таких крупных спутников, у спутников, пожалуй, наверное, нет. И, скорее всего, это связано с динамикой объектов. Ну, то есть, совсем маленькие объекты, они либо сваливаются на поверхность, либо как-то другими большими телами притягиваются. Но, в принципе, ничто не мешает хотя бы кратковременно, но существовать спутником спутников. А тем более, если мы говорим об искусственных объектах. Как видите, да, легко мы можем выходить там на орбиту и астероидов, и выходить на орбиту вокруг как раз спутников других планет. Так что вполне себе такое возможно. Переходим к следующему вопросу. Слушатель Абдурауф спрашивает, есть ли какая-нибудь возможная ситуация в космосе для уничтожения черных дыр? С одной стороны, мы знаем о том, что черные дыры испаряются, да, что есть излучение Хокинга, об этом есть даже отдельный выпуск в теории Большой Бороды о том, что такое излучение Хокинга. И по идее, черные дыры, если их не подкармливать, если не увеличивать их массу за счет там, поступающей в них материи или там, слияния с другими черными дырами, то в принципе, если вот черную дыру оставить саму по себе, она со временем должна испариться. И таким образом, в теории, черные дыры как раз и уничтожаются. То есть у нас и была черная дыра, мы подождали, она выплевывает вокруг себя излучение Хокинга, и со временем, так как да, излучение не берется ниоткуда, она теряет массу, теряет. Чем меньше становится черная дыра, тем активнее она излучает, и в итоге она должна до конца испариться. Но, мы таких событий пока что не видели. И более того, по идее, как я уже сказал, чем меньше становится черная дыра, тем активнее она излучает. И в итоге на финальных стадиях своей жизни черная дыра должна очень-очень активно излучать очень высокоэнергетические частицы. Но мы не видим таких ярких вспышек, которыми должны заканчиваться жизни черных дыр. Поэтому технически мы не знаем, как ведет себя черная дыра вот в конце своей жизни. И вообще мы не имеем пока что возможности каким-то экспериментальным путем подтвердить наличие излучения Хокинга. Не исключено, что, например, черная дыра достигает какого-то предела, после которого она перестает испаряться. Возможно, там какие-нибудь квантовые механические процессы происходят, которые вот упирают черную дыру в минимальный порог. Возможно, они вообще не испаряются. В общем, на самом деле мы об этом не знаем наверняка. У нас есть теоретические модели, которые предполагают, что черные дыры могут испаряться до конца. Но что происходит на самом деле, мы, к сожалению, пока что не знаем. Это вот предстоит открыть еще, я думаю, в каком-нибудь обозримом будущем. Сначала в теоретической плоскости, а потом, может быть, найти какие-нибудь подтверждения в тех же, например, гравитационных волнах, может, что-нибудь найдут. В общем, надо будет следить за развитием астрономии в этом плане, чтобы как-то побольше об этом узнать. Вот как-то так. А слушатель Евгений спрашивает следующее. Недавно слышал, что вода на Землю попала благодаря солнечному ветру. Получается, запасы воды пополняются постоянно. Не значит ли это, что повышение уровня моря может быть никак не связано с глобальным потеплением? В данном контексте нет. Это примерно то же самое, как с атмосферой Марса. Процесс привнесения там, воды на Землю занимает многие миллионы лет, а то, что мы наблюдаем в виде там, повышения уровня мирового океана за счет глобального изменения климата и другие, да, значит, поползновения в разные стороны с уровнем воды, они происходят там за десятилетия или даже годы. То есть это совершенно разного масштаба события, и совершенно никак дополнительную воду на Земле никто не создает. Тем более, я же говорю, за такой краткий срок. Чтобы за счет каких-то космических процессов на Земле стало чуть больше воды, должно пройти очень много времени. Здесь мы говорим о совершенно других временных масштабах. Так что нет, солнечный ветер не нагнетает нам уровни воды, это другие процессы за это ответственны. Слушатель Артем, который уже задавал вопрос, задает еще один вопрос. Пишет Артем, возможно ли потенциально сделать что-нибудь полезное, использовав при этом имеющиеся объекты космического мусора? Или космомусор целесообразно только пылесосить и сжигать в атмосфере Земли? В общем, возможно ли извлечь какие-то выгоды для нас из космического мусора, не сжигая его? На самом деле, хороший вопрос. Неплохо бы, конечно, научиться как-то использовать космический мусор и как-то его пускать на какие-то полезные процессы, а не просто сбрасывать в атмосферу. Но что-то мне подсказывает, что гораздо проще не пытаться вот как раз из, простите, говна конфетку сделать, потому что, ну, здесь буквально, да, из куска каких-то старых спутников пытаются... Мы будем пытаться делать что-то полезное. Ну, а что можно полезного сделать из старого спутника на самом-то деле? Не так уж и много, плюс если мы захотим как-то, да, что-то из них собирать и как-то переделывать из них... Нужно будет их транспортировать, для этого нужно будет какую-то двигательную установку. Я думаю, здесь игра не стоит свеч. Хотя, возможно, в будущем, если мы представим, что у нас на орбите будут какие-то производства, и будем выносить, например, на низкую околоземную орбиту какие-нибудь плавильни, еще что-нибудь, то как раз вот в таких случаях, возможно, и можно будет собирать космический мусор в какие-нибудь там контейнеры, и потом, например, переплавлять их и делать из них новые спутники уже на орбите. Но для этого нужно создать такую инфраструктуру. На орбите мы пока что к этому не близки. В теории такое возможно, но на данный момент нам бы хотя бы научиться сжигать их в атмосфере и сводить с орбиты. Это уже будет достаточно. Это уже будет серьезный шаг вперед, который позволит нам гораздо лучше контролировать околоземное пространство. Ну и, наверное, последний на сегодня вопрос, потому что, как слушаете, голос у меня уже окончательно подсаживается. Слушательница Дарья написала следующее. Недавно была опубликована новость о создании варп-пузыря или пузыря Алькубьера. Было бы очень интересно узнать подробнее про открытие и про варп-двигатель в целом, если произошли какие-то изменения после вашего выпуска о двигателях, кажется, в 2015 году. Ну... Если честно, с 2015 года в плане разработки варп-технологии мало что поменялось. Действительно, не так давно мелькала новость, что якобы там получили какой-то микроскопический эффект, который напоминает как раз вот этот самый варп-пузырь. Но это те же люди об этом заявляют, которые до этого активно двигали историю с невозможным двигателем EM-Drive, который вроде как нарушал законы сохранения импульса и в итоге не получил экспериментальных подтверждений. Поэтому я бы крайне скептически относился пока что к этим новостям. Напоминаю, что чтобы создать варп-пузырь полноценный в том виде, в котором его представляют как раз вот, да, двигатели Алькубьера, вот эти все вещи, нам нужна та самая экзотическая материя, то есть материя с отрицательной плотностью массы. Пока что такого нет. Там вроде как были какие-то вычисления и всякие, да, то есть, скажем так, изыски на кончике пера, которые в теории могли бы дать нам что-то без необходимости использования как раз вот этой экзотической материи, но мы пока что ни на йоту к этому не приблизились. Это все остается в теоретической плоскости. Скажем так, это в когда-нибудь, как бы, может быть, станет возможным, но это настолько-настолько далекие технологии, и тут вопрос, да, скажем так, не то, что это когда-то, может, станет возможным, а это, может быть, не противоречит законам физики, вот так вот. Может быть, нам нужно гораздо лучше понимать как раз все вот эти вот уже экстремальные случаи, и наши текущие представления о физике, я боюсь, что не дают нам полноценного ответа, как это может работать и что с этим можно будет сделать. Так что я бы не обольщался, все вот эти вот новости о том, что кто-то обнаружил варп-пузырь, они, как правило, все-таки больше кликбейтные, и на самом деле никто там особо ничего не приблизился. Возможно, кто-то пронаблюдал эффект, который чем-то похож, но это примерно как там... Когда создают акустические аналоги там черных дыр, можно увидеть заголовки, что там ученые создали черную дыру у себя в лаборатории. Хотя они создали аналог черной дыры, который там ведет себя точно так же с акустическими колебаниями или что-нибудь в этом роде. А дальше уже журналисты извращают все это дело как хотят, но это тот мир, в котором мы живем. На этом, пожалуй, я буду заканчивать сегодняшний выпуск, пока я еще могу говорить. Спасибо, что слушали. как видите, да, вот не всегда я бодрячком, иногда нужно делать вот такие вот лайтовые выпуски, в конце которых я уже с трудом могу говорить, но если вам нравится то, что это делаю, вы всегда можете помочь немножечко теории большой бороды. Все, что для этого нужно сделать, это рассказать кому-нибудь о подкасте, подсадить новых людей на это замечательное времяпрепровождение, которое они могут каждый четверг слушать и радоваться. Если вы слушаете это на Ютубе, вы также можете совершить все Ютуб-ритуалы, комментарии, лайки, вот это все знаете лучше меня. Если вы слушаете это в аудиоформате, как делает большинство людей, и, например, вы слушаете это в приложении Apple Podcast или же CastBox, то там вы можете поставить оценочку подкасту и написать отзыв. Если вы этого до сих пор не сделали, пойдите и сделайте, пожалуйста, это действительно важно. Ну, а также вы можете поддержать проект небольшой денежкой и заодно вступить в клуб имени Карла Сагана, наш секретный, закрытый, элитарный клуб, специально для тех, кто поддерживает теорию большой бороды. Сделать вы это можете либо в приложении Apple Podcast, там есть отдельная кнопочка, либо же на платформе Patreon. По адресу patreon.com/birdicast, выбрав тариф, который содержит теорию большой бороды. Ну и, как всегда, отдельное спасибо тем людям, кто поддерживает наш проект на нашем максимальном тарифе Birdicast Plus, а делают это уже такие люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Алия, Атланти, Алиса Ким, Артем Вовк, Алекс Морозов, Богдан Пришечко, Григорий Якимов, Григорий Меликесов, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джаггер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computer, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Machine Learning Podcast, Роман Суоров, Константин Чистяков, Владимир Хлопавских, подкаст Москульт, Евгений Казаков, TPS Gay, Drunk Bot, Лепиц, Илья, Слоу Фазлодж, Фаруф, Ол Рец, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько и Ярослав Почернин. На этом будем заканчивать. Надеюсь, я завтра смогу говорить. Так что я пошел лечить голос, ну и, собственно, лечить все остальное. Так что до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.